Эта встреча посвящена одному из самых, пожалуй, второму по величине великому празднику Православной Церкви – Рождеству Христову. Кстати, хочу вам сказать, что на Западе, например, там Рождество празднуется очень и очень. Пасха вообще не празднуется. Практически не празднуется. Хотя самый великий праздник. Это об очень многом говорит. Но о чем – сейчас не скажу. Это другой раз. Сейчас хочу сказать о другом. Поскольку мы собираемся именно в предрождественские дни, то, конечно, мы первым долгом вспоминаем о том, а что это такое Рождество, что он дает нам, и чем отличаются ли вообще-то церковные праздники от обычно гражданских. Я говорю не в самом содержании, конечно, а в самом праздновании. Ну, вы знаете, обычные праздники что? Мы вспоминаем, что было, кто там что сделал, что сказал, что совершил и так далее. Когда мы говорим о праздниках церковных, то здесь совсем другая картина. Мы ищем, а что он нам дает? Ну, что-то было, да, а нам что дает? Интересно. Ну что, просто вспоминаем, что было 2000 лет тому назад? Или что-то это нам дает? Оказывается, в том и особенность всех церковных праздников, что они призывают нас взглянуть на то, на что мы, к великому сожалению, то есть не все мы, конечно, а большинство, подавляющее, просто или даже не знаем, или, если слыхали, то так покасательны, или даже не думали взглянуть на себя. Не в зеркало, нет, не в это блестящее, а в другое зеркало. То, что называется посмотреть в свою душу. Ой, на что я только не смотрю. На других людей, на разные фильмы и фильмики, на разные книжки и всякие театральные представления. Ну, все на свете, на все на свете смотрю. Об одном забываю. В себя посмотреть. Интересно, а кто я такой? А что там во мне происходит? Да, смотрю, ой, какие-то мечты приходят, грезы, там возникают какие-то надежды. А какие эти мечты? Тоже смотрю разные. Бывают очень хорошие, красивые, романтические. Ну, просто сказка. А бывают, что я никому ни за что не скажу. Да просто и не скажешь. Да и невозможно просто сказать даже об этом. Что вы? Я даже самому себе не скажу об этом. Что это такое происходит в душе? Такое удивительное сочетание в одном человеке. С одной стороны, действительно что-то прекрасное, с другой стороны, настолько темное, подчас настолько грязное, что всем нутром своим чувствуешь, это не то. Приходит. Тоже приходит. Рождество, елка, игрушки, веселье, хороводы. Ой, ну здорово, гостинцы, подарки. Ну слушайте, кругом искры веселья и радости. А что там интересного? Что там было интересно, когда родился Иисус Христос? Очень любопытная картинка. Первая, которая просто поражает. Это же было такое время, в этот день такое было событие, когда приехала его мать, Иосиф, приехали, гостиниц не было, представляете? Не было душа, телефона не было даже, представьте себе, вообще кошмар какой, без мобильников даже были. А где располагаться? А тут уже ночь, а здесь уже подходит и время, уже, знаете ли, так она чувствует.
нигде не нашлось места, можете представить, а тут был какой-то коровник, скотина там стояла. Быстрее тут Иосиф немножко очищает там место, все такое. И вот это здесь, где стоит всякая скотина, там и навоз. Вдруг рождается тот, который затем, если говорить о сегодняшнем времени, оказался покорителем полмира. Примерно полмира христиан. Странно. Я понимаю, когда рождались цари в царских дворцах, императорах, в роскоши, в изобилии, в комфорте. Ну и они что? Сходила эпоха, и все пролетало. А здесь родился где? Среди навоза, грязной соломы. И думаете, случайности? Вы знаете, одна из истин христианской религии заключается в том, что ничто, что с нами происходит, не является какой-то безликой случайностью. Случилось так? Нет. Нет. Нет случайностей. Есть закономерность. И эта закономерность прежде всего обусловлена, оказывается, чем? Все, что со мной происходит. Все, что со мной происходит, это не случайность. И то, что даже сижу я сейчас здесь, и вы сидите здесь, вовсе не случайность. Какая-то закономерность, но какая? Вот это интересно. Ну, я скажу о ней, но сначала продолжу. Итак, родился Христос, и мы знаем, как это изображают, очень, очень красиво, ясли там, посматривай, там лошадки и коровки, и овечки, и прочее. Родился-то в каком месте? В чем причина? Это же было не просто так, хотя он мог бы родиться в любом дворце в Риме, во дворце императора. Причина была совершенно очевидная, однозначная, ясно показанная, что из себя представлял и представляет до сих пор наш человеческий мир. Боже мой! Иногда только покажут какие-то картинки страшные по телевизору. Иногда только покажут, какие преступления. Иногда только покажут, что творится там войны, какие насилия, какая бесчеловечность. Это покажут только. А что не показано? Что происходит в душах человеческих? Иногда вдруг вскрывается такой человек на такой высоте, и вдруг он вот оказывается кто? Рождение Христа, вот в этой, в этом пещере, если хотите, это среди скота этого, среди этой грязи, если хотите, символизировал не что иное, как начало освобождения человека, человеческого ума, человеческого сердца от той грязи, в которой в нас есть. Во всех есть. Родился тот, кто указал, каким образом можно освободиться от этой грязи, каким образом стать тем человеком, который на церковном языке называется святым, то есть чистым, то есть великодушным, то есть готовым помочь любому человеку, готовым подчас отдать свою даже жизнь за кого-то. Вот она, святыня! Это справедливость, это любовь, это помощь, это милосердие. О, если бы все такими стали-то! Вы подумайте только! Все говорят, рай, рай, где-то на небе, в будущей жизни. Оно так и хорошо. На самом деле, где он, рай? Он в душах человеческих, но в какой душе? Который очищается от этой грязи. Вот оно, рождение Христа, где произошло. Это был знак того, кто пришел и куда пришел, и зачем пришел. Вот, оказывается, о чем говорит Рождество Христово. И действительно, история христианства показала нам просто огромное количество потрясающих примеров того, как люди, часто совершенно падшие, становились просто как солнце сияющее среди тьмы. Вот кем они становились. Христос принес самую основную заповедь и самый основной идеал человеческой жизни. И заповедь, и идеал. То есть и то, что задано, да, и то, что дано, все. Он принес то, чего не знал мир. Вы знаете, что даже вот Бог, говорят, Бог – Бог. Бог. И во всех религиях говорят Бог. А какой это Бог? Самое высокое, о чем говорили, это справедливость. Греки, знаете, как справедливость изобразили? У них была одна из богинь, такая Фемида. Ее показывали, она изображена, вы найдете изображение с такой повязкой на глазах, непроницаемой повязкой. Потому что она была богиня чего? Суда. Сама справедливость, богиня справедливости. Она не видит никакого лицеприятия. Перед ней хоть император, хоть последний раб. Она судила только за его дела. И как судила? Ты освобождаешься. Ты на казнь. И до сих пор многие считают, что основным законом жизни будто бы является справедливость. И всегда так считалось. И вдруг, что произошло-то? Этот рожденный среди грязи и навоза, сказал: «Нет, что вы, если справедливость, так тогда нам нужно, не знаю, сможем ли мы жить вообще, потому что только посмотри в себя, человек, и ты увидишь, сколько у тебя там гадостей в душе-то. И если бы Бог был справедливым, то Он должен меня тут же бы казнить». Как я думаю плохо о своем соседе или соседке, как я завидую, как я горжусь, как тщеславлюсь, как обманываю, как лгу, как обвиняю несправедливо. Да меня тут же надо было уничтожить просто, если бы он был справедливым. Ой, нет, только несправедливость. Избави Бог. Тогда надо немедленно, я не знаю, что делать. Он сказал: высший закон жизни, и которым является и сам Бог, не справедливость, а любовь. Если бы мать поступала по справедливости с детьми, детей уже давным-давно бы не было. Давным-давно бы. Если бы общество жило только по закону справедливости, давно бы уничтожили друг друга. Что вы? Спасает только одно – великодушие, снисхождение, милосердие, любовь. Оказывается, Рождество Христово – это праздник ничего другого, как возвещение того нового совершенно понимания Бога, нового понимания закона жизни человеческой. Любовь. Там, где любовь, только там и может быть человеческая жизнь. Я вам прочту стихотворение. Очень интересно. Я думаю, вам понравится. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним, но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Не правда ли? Как сильно сказано, как вскрыта самая суть человеческого существования. Вот оно направление жизни, в котором, если будет жить человек, да, будет благо, да, будет счастье. Без любви счастье? В ненависти счастье, да? В зависти? В обмане? В лицемерии? Фух, даже страшно подумать. Ужас какой! Только в любви счастье. Вот в чем. Вот о чем говорит нам праздник наступающего Рождества Христова. Призывает. Вспомним об этом. Вспомним. Родиться. Давайте родимся, чтобы быть именно с Ним, с этим солнцем любви, которое появилось в таком мраке человеческого существования. Говорят, что эта встреча, как вот и сейчас повсеместно у нас, по всем приходам, встреча проводится в то же время в связи с воспоминанием. Событие, которого даже назвать трагическим, я вам скажу, это слишком слабо. Революция 17-го года – это было не просто трагическое событие. Мне говорил священник, который пережил это, и он сказал такую фразу, которая, пожалуй, лучше всего характеризует. Он сказал так. Впечатление было такое, как будто ад из самой преисподней выплеснул на землю. Таких ужасов, такого беззакония, такого садизма, такого насилия, такого уничтожения. И действительно, ад, сатанизм. Да, это была действительно эпоха сатанизма. Когда был написан «Один день Ивана Денисовича», помните, то тот же священник, прочитав эту книжечку, сказал мне, я помню, Иван Денисович, да, жил, наверное, на курорте. А эта книга потрясла Запад. Все те, кто читал, какие ужасы, как это можно было так быть, как в такие заключения, ужасно. Он говорит, это курорт был по сравнению с тем, что творилось на самом деле. Вот что такое произошло. Конечно, было бы интересно, интересно было бы поговорить, по какой причине. Ведь вы знаете, когда человек заболевает, все ищут. Так, причина какая? Чтобы не заболел кто-то другой. Более того, чтобы если кто и заболеет, то уже зная причину, тут же можно лечить. Что произошло? Фактов огромнейшее количество, указывающих на то, что произошло. Но сначала я хочу обратиться, знаете, к чему? Вот историю. Все мы учим, правда же? Все историю учим. И сдаем даже там уроки, отвечаем, и экзамены сдаем. Я несколько раз так подходил к некоторым историкам и спрашиваю, а вот что вы преподаете? Что? Ну как что? События. Лица, эпохи, кто кого сменял, кто кого свергал, кто умирал, кто рождался, кого награждали, кого казнили. Я говорю, а зачем это? Я же такой наивный, я не понимающий. Говорю, а зачем это? Ну, они умерли. Жили, умерли, ну и все, и что дальше? А зачем? Зачем наука истории? Зачем нужна она?
Наверное, многие из вас слышали имя одного знаменитого древнеримского политического деятеля, государственного деятеля Цицерона. Умница был, я вам скажу. И он ответил, я думаю, это стоит всем знать и помнить. История – это наша лучшая учительница. Не компьютер, в котором зафиксированы все факты происходящего времени той или иной эпохи. Нет-нет. Что? Факт есть факт. Учительница, оказывается, она. А учительница – это что значит? Что значит? Мне нужно пройти сквозь тайгу. Мне говорит человек, что нужно с собой взять, насколько нужно быть осторожным, чтобы не заблудиться, что не забыть. О, как много надо знать, чтобы пройти. А там еще, знаете, рысь есть такая, прыгнет и загрызет. История – лучшая учительница. Чему же научает в данном случае эта история, которой сейчас мы насчитываем целых 100 лет? Но, как правильно вы слышали только что, это действительно, это событие, то, что совершилось в 1917 году, это, пожалуй, небывалое в истории человечества. Я говорю не просто этот год, а как начало этой эпохи. Десятки миллионов замученных людей, слышите? Говорят о тех, кто расстрелян. Вы узнаете замученных людей. Не просто уничтожали, а мучили. И еще как! В чем причина? Начинаешь читать истории, исследования, учебники. Всюду перечисление имен и фактов. Перечисление различных политических интриг, предательств, диверсий. И вы знаете, интересно, все это какие-то партии там действуют, какие-то лица действуют. И вот читаешь это все, ну действует, ну да, ну они бяки были, вот и все эти, и больше ничего. А вот там были хорошие, хороших расстреляли. А что? Слушайте, а чему научает? Я никак здесь их не пойму. Ну да, так они всегда есть и плохие, и хорошие. Хочу вам сказать. Опять то же самое, с чего мы с вами начали. Забыли про самое главное. Главное – это состояние душ человеческих. Об этом забыли. И это самое главное. Вот что определяет всю нашу жизнь. Если хотите, наш основной закон, закон бытия – это закон. Каждый грех, который совершает человек, это есть не что иное. Это не есть оскорбление Богу. Да Бога мы не можем оскорбить. Мы ничего ему не можем сделать. Хоть что угодно делайте. Так же, как мы не можем оскорбить законы тяготения. Прыгайте, хоть с первого этажа, хоть с десятого. Бога мы не можем оскорбить. А что такое грех? Грех? Ой, как важно. Грех – это значит, вот говорят, знаете, вот здесь не ходите босиком. Битое стекло.
уже попалось сколько человек. Потом бедненькие, потом их таскали по больницам, все. Нельзя ходить по битому стеклу босиком. Нельзя ходить по доскам, где гвозди торчат. Вы себя искалечите. Грех – это калечение себя. Какая истина оказывается. А то грех, а грех, ха-ха, хи-хи, Бог простит. Да? Ну да, да, ну походи, походи по гвоздям. Врач себя простит. Приходи, да, да, будет лечить тебя, верно. Ой, как хорошо. Главное, он тебя простит, да? Вы слышите, о чем говорит христианство-то? Грех – это самокалечение. Когда я разговариваю, кажется, ничего, отошел от него, начинаю его поносить, то есть, когда я лукавлю, лицемерю, внутренне ненавижу, завидую, я, оказывается, свою душу калечу, я хожу по гвоздям. Вот что я делаю. А вы знаете, говорят, опасное дело вот ранить себя постоянно. Может произойти, будто бы, говорят, заражение крови. И даже умереть можно. Вот даже какие вещи-то происходят. Да и кто же хочет себя калечить? Но человек настолько умный. Он говорит, ну да, алкоголизм – это да, это грех, это плохо, верно, алкоголикам. Наркомания – да, 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 о, это понятно. Что понятно? Близорукому – верно, понятно, огромные какие-нибудь предметы. Чуть-чуть поменьше он уже и не видит. А оказывается, моя неприязнь к другому человеку, клевета по отношению к этому человеку, зависть и ненависть возникающие – вот что режет кого? Меня. Меня. Отступление от норм человеческой жизни, норм, которые, в частности, во всем сиянии, если хотите, дало христианство в Евангелии, отступление от этих норм ранит человека, ранит общество, ранит, убивает народ. Вы знаете, слышали, наверное, имя Яна Кронштадтского? Он скончался в 1908 году. И что он говорил, этот праведный человек? «Кровью обливается сердце мое от того, что творит наш народ. Кровью обливается». Я вот из сферы духовного образования, богословского, и могу вам сказать, что было перед революцией с богословием. Если вы откроете богословские сочинения и посмотрите на подстрочник, на кого ссылаются, вы все ахнете, что это такое? Немцы, французы, итальянцы, испанцы, англичане. А где же то, на чем стоит богословие? Святые отцы-то где же? Оказывается, даже сама богословская наука в это время оказалась, забыла то, на чем она должна стоять. Наш народ, к сожалению, в очень большой степени оказался расправославленным. Как в 1905 году Николай II издал эти указы, по которым была дана полная свобода печати, полная свобода всем религиям, кроме православной церкви. Все. Начались такие потоки грязи. Такая дезинформация, такая клевета. И это все действовало на неокрепший наш народ. Лечение – оно всегда трудное дело. И чем сильнее раны, тем более трудным является лечение, тем больше боли и больше страданий. И вот мы думаем, что все-таки оказалось, вот эти трагические события, которые произошли, они для многих людей, как вам сегодня было сказано, оказались тем горьким лекарством, благодаря которому они могли осознать то недолжное, что делали, и могли таким образом своей жизнью, своей кровью, если хотите, еще раз сказать, нет, несмотря на все то, что мы делали, мы все-таки верны чему? Вот той истине, той святыне, в которую мы верим. Я говорю во Христа. Это столетие научает нас еще раз той истине, которую бы надо помнить всегда и каждому человеку, и народу в целом помнить. Нельзя нарушать духовные законы жизни так же, как нельзя нарушать юридические. Не хочешь скорбей – не греши. Согрешил – постарайся от всей души раскаяться в этом и исправиться. Нет другого пути. И один из уже современных святых написал, какие слова. Я говорю о известном хирурге, который стал архиепископом, Лукой воина Ясенецким. Он с горечью, глядя на окружающий мир, христианский мир, говорит, революция ничему нас не научила. Неужели мы не видим, что произошло? Почему вы так же себя ведете? Вы христиане или кто? Если так будет продолжаться, то учтите, может случиться еще большее и еще худшее. То, о чем мы сейчас только читаем, можем читать и говорим, произносим слово «апокалипсис», как что-то такое, как далекую картину. Говорит, нет, посмотрите, средства уничтожения возрастают с громадной скоростью и с необыкновенной силой. Тот апокалипсис, те страшные картины, которые там нарисованы, они уже возможны, уже возможны. Нельзя вести себя, как страус, перед лицом опасности, зарывающий голову свою в песок. Пока не поздно, надо взяться за что? За ту драгоценность, которая дана каждой человеческой личности, за свою душу. За душу свою. Вот, оказывается, к чему призывает нас и то столетие, которое мы вспоминаем, и тот праздник, ради которого, по какой причине мы собираемся. Вот что мы вспоминаем, и вот к чему он призывает, к самому насущному, к реальной жизни, а не каким-то воспоминаниям просто далекого прошлого. 2000 лет тому назад родился Иисус Христос, 100 лет тому назад была страшная революция. Нет, это все вот. Это видишь, человек, смотри. Это в мгновении ока может все совершиться, может повториться, и может такое произойти, что, Боже мой, что будет? Пока не поздно свою драгоценность, душу свою не калечь. Что ты лжешь? Что ты притворяешься? Что ты клевещешь? Что ты обманываешь? Что ты гордишься? Неужели не понимаю, что это такое, грязь какая? Пока не поздно возьми за себя. Христианство не только научает и призывает к этому, но говорит и другое. Если, То есть не если, обязательно мы не можем всегда удержаться, согрешаем. Есть возможность раскаяния, покаяния, есть возможность прийти к церкви, есть возможность помолиться. Вот чему научают нас, я бы сказал, эти две великие даты. 2016 лет с Рождества Христова, 100 лет того страшного события. Дай Бог, чтобы мы не забывали никогда об этом и вспоминали, чему они научают нас и к чему они призывают нас. Так, ну а теперь, пожалуйста, ваши вопросы. Так. Ну, насчет Иисуса молитвы спрашивают, можно ли ее читать, насколько это обязательно, и нужно ли только по четкам или нет. Четки – это просто даны в помощь. Кстати, если кто ходит в храм, я надеюсь, может быть, тут есть такие чудаки, которые даже ходят в храм. Но если все-таки ходят, то в храме, кстати, между прочим, когда что-то непонятное поют, что-то непонятное читают, что-то делают, очень удобно иметь маленькие четочки, знаете, какие? Ну, совсем маленькие, которые на пальчик одеваются. И там всего 5 или 10 этих горошин. И никто не видит. Надо, чтобы никто не видел. Ах, нет, ой, нет, надо вот такие длинные четки, чтобы все видели. Как я маленький. Вот это я пока еще не решил, как правильнее. Так, то очень хорошо молитву Иисусу. Почему же? За богослужением, чтобы оно не пропадало. Время. Очень хорошо. Эту молитву читать. Она очень помогает. Только одно нужно помнить. Что надо все-таки молиться, а не вычитывать молитву. Потому что это совсем разные вещи. Вычитывать молитву можно, кстати, научить попугая. Вы знаете, очень здорово он будет вычитывать. И тогда, слава Богу, научил попугая, и давай за меня молись. А я пошел куда-нибудь. Вообще научиться. Тот, кто научится молиться, это, я вам скажу, это счастливый человек. Это, конечно, будет просто, просто прекрасно. Ну, хорошо. Вот святые говорят, чтобы избежать страданий, не надо не иметь привязанности ни к чему. Как можно жить, не иметь привязанности? Конечно, действительно. Так, как нужно любить супругу, чтобы не иметь зависимости? Ну, неужели только Иисус Христос надо? Иисуса Христа безгранично любить. Да, вообще вы очень, очень хорошо сформулировали вопросы. Совершенно верно. Да. Что значит не иметь привязанности? Это значит не прилепляться, что называется, страстно. Когда мы что-то такое, имея, можем потом всю свою душу отдать на это. Помните, Христос сказал, нельзя служить Богу и мамоне. Есть первостепенные значимые цели, есть вторичные, третичные и так далее. Привязываться – да, не надо ни к чему привязываться. Но заботиться надо. Сам Христос сказал, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Потому что есть вещи, которые необходимы. Вот. И эта необходимость – это одно. А отдавать душу – это другое. Я не знаю, понятно это или нет. Но это разные же совсем вещи. Один охотник застрелился, когда у него погибла его любимая собака. Ну, представьте себе, ну, вот это уже, конечно. Итак, одно дело – необходимость иметь, потому что сама жизнь наша этому научает. Нужно иметь то и другое, и третье. Другое дело – душу свою отдать в это. Вот о чем идет речь. В отношении же семейных, семейным, скажем так, апостол Павел пишет, просто дал замечательную формулировку. Если кто не заботится о своих, а особенно о домашних, тот хуже неверного и отрекся от Бога. Здорово? Вот, оказывается, как. Более того, заповедь дана любить даже друг друга. Даже любить друг друга. Разве это зависимость? Любить друг друга – это великое благо, когда в сердце есть любовь к другому человеку. Зависимость начинается только тогда, когда начинается эгоизм. Я люблю тебя до тех пор, пока ты меня любишь. Ты меня не любишь, и я тебя не люблю. То есть переодетый эгоизм. Эгоизм. Это уже не любовь, а эгоизм. Вот. Но это совсем любовь – это не зависимость, а это великое благо для человеческой души и для каждой человеческой личности. И поэтому любовь между супругами – это как раз нормальное, закономерное и прекрасное свойство человеческой души. Так, расскажите о своих студентах, в чем их отличие, как это было, на чем они сидели, о чем они говорили. Да, расскажите, куда ходили, что смотрели. Вы что думаете, правда здесь это написано? Это я просто смеюсь. Это драгоценное время встречи, и вдруг я вам начну рассказывать сейчас о том, как вы учились и все прочее. Ни за что не расскажу. Ни за что не скажу. Это тайна. Тайна. Мы все были святыми. Понятно вам? Вот и все. А потом стали грешными. Вот что хочешь, то и делай. Да. Такие же студенты, как и все прочие студенты. Слушайте, такие же. Не думайте, что чем-то. Единственное, что действительно у нас все-таки есть твердая, знаете ли, почва какая? Смысл жизни. Тот, кто видит смысл жизни только вот в этом, вот во всех вот этих вещах земных, вы знаете, как трудно умирать? Ужас какой! А ему надо все у всех все оставлять. Христианство говорит, смысл жизни в жизни. А эта жизнь кончается. Так что же, смысл жизни в этой смерти тогда получается? Это же глупо. Каждый же знает, что он умрет и никуда не денется. Если он в этом будет видеть смысл жизни, что в этом миге раз и пролетело, и все кончится. Вы же наизусть, наверное, учите Пушкина-то. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или какой враждебной силой ты на казнь осуждена? Помните, какие строки написал? А дальше? Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум и томит меня тоскою однодневной жизни шум. То одно и то же. И это смысл жизни? Недаром он такое написал. Поэтому для верующего человека смысл жизни, конечно же, вечный смысл жизни в Боге. Мы верим, что именно человек – вечное существо, а не какая-то скотина, которая умерла, ее зарыли. Личность неуничтожима. Неуничтожима. Я не уничтожим. Тело можно сбросить, но я личность остаюсь. И здесь земная жизнь дана только для того, чтобы сдать экзамен для поступления в институт. А вот сдать экзамен, сдаем мы экзамен тут на что? Не на то, команда какая выиграла, а на то, как ты относишься ко всему тому дурному, что делаешь. Жалеешь ли об этом? Страдаешь ли об этом? Каешься ли в этом? Или оправдываешь себя? Вот так. Так что наши студенты, так что вот так, ну, немножечко так этим только отличаются, может быть, от студентов, которые, может быть, не верят в Бога. Ау!
Митрополит Корнилий вас приветствует.
Благодарю вас. Первое ваше отношение. Ваше отношение к личности царя Ивана Грозного и памятника, который его поставили в Орле. И второе. Можно ли любовью перевоспитать беса? Я почему спрашиваю? Потому что, посмотрев недавно фильм «Монах и бес» и поговорив с режиссером Николаем Николаевичем Достолем, он сказал, это возможно, это в фильме даже заложено, что вот любовью вот этого Ивана, Семенова сына, перевоспитался, и бес пришел потом в конце, если вы смотрели, уже исправляться в монастырь. Вот примерно такая заложена концепция в этом фильме, то есть бес может перевоспитаться и стать положительным героем. Простите. Благодарю вас. Первое. Относительно памятника к Ивану Грозному, мое отношение отрицательное. Я считаю, что, по крайней мере, с точки зрения тех фактов, которые называются в его жизни, фактов казни святых и всех тех множества жестокостей, которые были совершены им, они не должны оказаться в его лице как чем-то, какой-то памятью, которой мы должны воздать уважение. Я лично считаю, я не согласен с этим памятником. В отношении этого фильма «Монах и бес», скажу вам так, с точки зрения вероучительной, конечно, это полное непонимание природы бесов, непонимание того, что здесь, в принципе, невозможно какое-либо обращение этого духа, изменение его из бесовского состояния в ангельское. Это просто непонимание. Но думаю, как мне кажется, что в данном случае это просто специально сделано режиссером для того, чтобы показать, что все-таки истинная монашеская жизнь, если это истинный монах, в котором действительно есть истинная любовь, то она способна обратить и зло в добро. Но приведено это догматически неправильно. Вот так. Хорошо. В Евангелии очень много материалов, которые оправдывают насилие и захват чужих земель некоторыми народами. Так, хорошо. Это, пожалуй, это главный даже вопрос, да. Скажу вам так, отвечу на этот вопрос. Не только оправдывается насилие, но еще какое насилие? То есть только это не в Евангелии, а в Ветхом Завете. Пожалуйста, не смешивайте. Это все-таки два совершенно разных уровня. Вспомните, если кто читал Евангелие, Христос говорит, вам сказано, обращается к иудеям, а я говорю вам. Вам сказано, а я говорю вам. Понимаете, подчеркивает, вам сказано, возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего. А Христос говорит, любите и врагов ваших, добро творите ненавидящим вас. И так далее. Ветхий Завет и Новый Завет – это два уровня очень и очень различных. Ветхий Завет был только тенью будущих благ. Представьте себе, человек и его тень. Вот какое различие проводит апостол между тем и другим. Так вот, для того, чтобы объяснить, как же понять, что действительно народу еврейскому вдруг Бог говорит, идите и покоряйте вот ту землю тех народов. И мы дальше начинаем читать. Действительно страшно становится. Сердце обливается кровью. что творилось там при завоевании. Как понять это? Как понять? Вот сейчас проведем эксперимент. Правда, он будет носить несколько мысленный, может быть, характер, но в данном случае каждый это может ощутить. Итак, в государстве, допустим, в нашем, вновь возвращается смертная казнь. Но смертную казнь надо приводить в исполнение, не правда ли? Так, хорошо. То есть нужен палач. Хорошо. Ванечка, 100 тысяч тебе, ты будешь расстреливать? Ванечка, нет. Манечка, может, ты расстреляешь? Нет. Степочка, может, ты? Да. А сколько дадите? Вы слышите? Не каждый согласится быть. А если согласится, то не подумает ли он, да кто же я, что я соглашаюсь быть? Мне вдруг предлагают это, исполнить эту миссию. Так вот, надо полагать, что и тогда было то же самое. Бог предложил, да, пожалуйста, сделайте. Не покается ли народ в том, что ему было поручено совершить такое дело? Столько крови, столько страданий и насилий. Вовсе для государства нужно было? Нужно? Тот, кто бы расстреливал? Да. Да, нужно, верно. Но кто способен? Не покаяться ли это? И это относится не только к еврейскому народу, о котором повествует Библия. Это может относиться к любому народу. Когда Германия напала на Советский Союз, вы знаете что? Что потом многие немцы действительно каялись. Я был свидетелем даже. Одно из заседаний у нас было в Германии, я помню, и встал старый немец, и он говорил, как он попал в плен, как их они же проходили через нашу деревню, и как вдруг выскочили там наши женщины, говорит, мы все сжались от ужаса. Почему? В нас сейчас полетят камни. И вдруг нам несут хлеб, картошку, еще что-то. Мы были потрясены. Боже мой, что мы наделали? Какие мы негодяи! Какой грех мы взяли на душу свою, напав на этот народ? Я помню, на этом заседании он зарыдал. Слышите? Да, иногда вот так происходит. Бог дает, да, посмотри на себя, каков ты. Посмотри, и не раскаешься ли? Ибо основной принцип действия Бога по отношению к человеку, прошу, запомните, потрясающе выражено, одним из древних-древних святых. Такой был Исаак Сирин. Он сказал, все, что делает Бог, Он делает не ради возмездия, а глядя на ту пользу, которую принесет это Его деяние. Не ради возмездия совершает Бог что-то, а чтобы опомнился и покаялся в конечном счете, то есть глядя на ту пользу, которые принесет человек. Так и здесь я тоже думаю. Вот и Библия описывается. Да, было дано. Не можете ли вы? Да. Я думаю, что очень многие каялись. И теперь второе. Вы говорите о богоизбранности этого народа. Как понимать богоизбранность? Очень просто. Я вам скажу. Мне в деревне надо было сделать печь, русскую печь. У меня много знакомых, знаете, высокоинтеллигентных людей, профессора, доктора и так далее. Так? Вы же думаете, я их позвал? Нужны они мне. Я позвал печника, но который был, правда, пьяница отъявленный, но он был печник. И я единственный, что стоял над ним, чтобы он не запил, пока не сделает печку. Он оказался моим избранником. Поняли? Он избранник, а не эти все доктора, профессора, высокопоставленные служащие. А что они мне? Вы слышите, кто мой избранник? То есть избрание совершается для чего-то, а не вообще. Он женится на своей избраннице. Почему? Она, он увидел, она может быть его супругой. Она для него сейчас лучше. Но это не значит, что все другие никуда не годные. Нет, для него. Вы слышите, избрание всегда совершаете для чего-то. Вот и в данном случае тоже еврейский народ был избран для того, чтобы сохранить важнейшую истину, которую нужно было возвестить всем людям – пришествие Христа на землю ради спасения мира. Вот. И они сохранили. Представьте себе, у них Священное Писание оказалось сохраненным. Они сохранили. Слава тебе, Господи, благодарим вас. Но ваше избрание окончилось. Вот и все. Если человек молится о получении работы, а работы все равно нет, что делать в этом случае? Спасибо. Так, сейчас скажу, что делать. Мне эту шпаргалку дали. Да, мне всегда дают шпаргалку, понимаете? Это вообще ужасно. Правда, сам я помню, единицу получил по арифметике за шпаргалку. Подсказал другому. Были пятерки, а тут подсказал, и мне учитель строгий, вам единица. То есть тебе, конечно, не вам. Да, так вот. Так вот, оказывается, есть такая очень-очень хорошая фраза. Я, конечно, найти в шпаргалке это всегда очень-очень трудно. Но суть вот в чем состоит. Ищущий в молитве своей телесных, земных благ возбуждает против себя негодование небесного царя. Тот, кто просит, что сделает царь с тем человеком, который придет к нему и спросит, и попросит у него гноя. Не отправит ли он его тут же на казнь? Слышь, какие интересные слова. Так что, совсем не просить? Или как быть? Ответ. Господи, если я верующий человек, если я верю, что Бог действительно есть любовь, я ему скажу так. Господи, ты знаешь, что я хочу. Ты знаешь. Но я не знаю, что для меня полезнее. Поэтому, Господи, ты видишь, я прошу тебя, да будет твоя воля, а не моя. Я тебе больше верю, чем себе. Сколько случаев в истории, когда человек кажется нормальный, все хороший, и вдруг его поднимают. Все качают головой. Ванька, да ты что ли? Я не Ванька. Да ты что, с ума что ли сошел? Прекрати. И был человек, а стал скотина. Говорят, что такое? Что случилось? Надо же немножечко понимать, что если Бог, то, наверное, Он лучше видит, что для меня полезнее, чем я-то вижу. И поэтому, если этот человек верующий, то он скажет, Господи, Ты видишь, что я хочу, но я верю Тебе. Ты знаешь, что для меня полезнее. Поэтому, Господи, да будет Твоя воля. О, вот так молиться можно и нужно. А уже требовать, мне вот надо, Господи, подай и выйди сюда. Какой Ты Бог, если мне не даешь? Мерси, а у меня Жигули. Да. Никуда не годится этот Бог. Да. Вот так, друзья мои. Какие вещи. Так. Так. Очень много. Так. Вот так. Подготовка взрослой жизни. Так. Да, ну хорошо. Вот здесь это вопрос. Речь идет о том, как подготовиться уже к взрослой, так сказать, уже жизни и супружеской жизни, да, как выбирать и так далее. Скажу, вопрос, конечно, очень сложный, но хочу вам одну картинку рассказать. Может, вам пригодится. Очень интересная. В одной гостинице, в фойе, вот такой большой фойе, и здесь по обе стены картины. Две картины, в общем-то, одинаковые, но в чем разница? С этой стороны, ну, просто рай земной. Цветы, такая травка зеленая, какой-то хоровод молодых юношей и девушек в венцах из цветов, с высоко поднятыми факелами. Ну, в общем, просто торжество поразительное. Ну, невозможно оторваться. Какая радость! Здесь сияние, солнце. Так, обратно на другую сторону. Что это тут? Какой-то сумрак. Валяются брошенные факелы погашенные. Какие-то сплетенные непонятные тела. Серость, мрак. И не пойми, не разбери, что. Ну, замечательный художник изобразил, что такое брак, какое торжество, радость, солнце, веселье, любовь. И что такое разврат, мрак, тоска, отчаяние, не знаю, что делать. Чего только нет, Боже мой, продать свой этот вот маленький период жизни, подождать, до брака, подождать. Нет. Результат – сколько страданий, сколько бывает слез, сколько потом неудачной семейной жизни. И только из-за того, что подождать надо. Нет, я не могу. Это так называемый сейчас гражданский брак. Это какие-то, вы знаете, это какие-то злодеи ввели эту идею для того, чтобы разрушить счастье брака. Вот смотрите, когда какое счастье всегда было в вступлении в брак, а здесь что? Не пойми, не разбери. Лишают себя этой радости, лишают себя. Боже мой, из-за чего? Разве это можно? Надо учесть, что нам от рождения дается, слышите, замечательной, изумительной красоты хрустальная ваза. Знаете чего? Хрустальная ваза божественного напитка, который называется любовь. Блажен, кто может затем выпить эту чашу. а можно ее расплескать по каплям. Ты напился? Нет, да. И расплескали ни то, ни сё. Очень хорошая, я помню, была статья огромными крупными буквами по всей газете. Опустошенные. Действительно опустошенные. Все, вытряхнули, одна пустота. Так что имейте в виду, чаша дана всем. О, какое благо, когда соединяются в браке и испевают в полной мере эту любовь. Или когда, если кому-то нравится, по каплям разбрызгивается. Не сыт, не пьян, не пойми что. Вот так я бы сказал это по этому вот важному вопросу. Имейте в виду. Так, как наполнить сердце любовью и добром? Как наладить добрые отношения с родными, близкими? Ну, вы знаете, вот эти такие вопросы, как наполнить сердце добром, я вам скажу, что ничего нельзя из пруда вынуть рыбку из пруда. Вот так. Нужно браться за свою, я бы сказал, за свое отношение к людям. Мы все ищем себе, а забываем, ищем от других себе, а про себя забываем. И тогда, конечно, увы, мы ничего не получаем. Вы же все знаете законы Ньютона, правда же? Вот, действие равно противодействию. Действие равно противодействию. И если я не могу понудить себя относиться к людям именно с любовью, тогда не ждите от людей любви. Не ждите. Ньютон, он же умный дядька был, говорят, такой. Взял и придумал третий закон, правда? Да. Этот закон действительно так же в нашей духовной и нравственной жизни, как и в сфере физики. Так, да, ну вот здесь уже конкретные вопросы, знаете, и причем, что нужно посоветовать матери, бабушке, да, и говорить, сыну скоро исполнится 18 лет. Да, я вам скажу, что если мы не успеем до этого возраста подружиться с детьми, если мы не сумеем научить их правильной жизни в этом возрасте, то потом уже будет поздно. Для этого и дается время, и достаточно большое время. Если говорить о том, что такое воспитание, суть его в чем заключается? Научить с детства ребенка бороться с самим собой, своими желаниями. Вы знаете, самые эффективные средства разрушения детской души – это вседозволенность. Хотите вы из ребенка сделать бесенка? Пожалуйста, лекарство готово, принцип готов. Вседозволенность. Все тогда будет. Разве какой-нибудь спортсмен, спросите любого спортсмена, какой тренер ему позволит вседозволенность? Вы что? Никакого спортсмена не будет. Так и в области духовной жизни тоже точно то же самое. Тот человек, который не умеет бороться со своими желаниями, своим эгоизмом, он ни к чему не будет приспособлен. Его и потом взрослая жизнь будет кувыркаться и через пень в колоду будет. Вот во что превратится его жизнь. Поэтому пока не поздно, надо учить именно к этому, научить бороться со своими желаниями. Научить бороться. Но для этого, конечно, нужен ум. И, конечно, конечно, пример личного поведения родителей. Благородное поведение родителей сделает и детей таковыми. А когда родители начинают лукавить, лицемерить, осуждать других, браниться, вести себя просто некультурно и невежественно, то дети, естественно, копируют, и потом уже спрашивать с них бесполезно. Это ничего не даст. И, конечно, если речь идет о верующих родителях, то нужно сказать следующее. Если мы хотим сделать детей счастливыми, нужно научить правильно молиться. Кажется, звучит странно. Совсем не странно. Никто не молится. Молитвы вычитывают. За богослужением присутствуют. Хор слушают, но не слышат, что там. Никто не молится. А если молится, то только: «Господи, дай мне вот того, другого, третьего». Никто не молится. Уже приходится, ну, постоянно говорить: ну, встаньте в очередь, ну, к той же Матроне встаньте в очередь с магнитофончиком, диктофончиком, и спросите: вы о чем молитесь? Вы из сотен этих людей, и тысяч, наверное, не найдете ни одного человека, наверное, который бы сказал: да я молюсь, вот никак тщеславием своим не могу победить, хвастаюсь и все. Или сказал: я не могу, вот завидую и все, съедает меня зависть. Вы скажете: Боже мой, неужели нашелся такой человек, который молится о своих страстях? О, Боже мой! Найдете? Сомневаюсь. У кого нога болит, у кого рука болит, у кого голова болит и так далее. Все только земное, то есть язычество. Дай мне благо на земле. Я же бессмертен на земле, да? Слышите, какие мы умные! Это невозможно просто. Каждый день сообщения, каждый день знают, умирают люди. А но здесь мы все равно. Дай нам. Вечность никого не интересует. Надо научить молиться о чем? Об этих гадостях, которые возникают в душе, каяться в них. Господи, прости меня, опять я наврал. Вот о чем. Тот, кто научится молиться, учтите, это величайшее благо. Ему тогда будут не страшны никакие скорби, никакие страдания, никакие болезни, никакие неудачи. Это факт, подтвержденный бесчисленным количеством опытов. Поэтому, кто может, научите. Но мне кажется, сам, кто не умеет этого, то едва ли он может научить и да, сугубо Иктиния, текст, вот, кем утвержден, изменен, я не совсем понимаю, что значит. Текст, когда, кем утвержден. Ну, вы знаете, я могу вам сказать, что в греческих служебниках она есть. В греческих. То есть, значит, по крайней мере, да, она уже существует очень давно. Другое дело, что там могут быть некоторые прошения и могли быть введены. Вот так. Так, вот я не совсем... Что должны разуметь мирянину РПЦР, РПЦЗМ? Так, старообрядческая церковь и так далее. Что должен разуметь? Это вопрос, вы знаете ли, тут уже конкретно касаться этих причин возникновения этих церквей. Старообрядческая церковь, знаете, когда появилась? Это в 17 веке. Появилась почему? Патриарх Никон решил все повернуть на греческий лад. И исправить очень многие обычаи и обряды нашей православной церкви. Причем начал проводить это, я бы сказал, с такой решительностью, с такой силой, и, я бы сказал, как-то без понимания психологии людей даже. Ну хорошо, тебе все равно, в какую сторону ходить, посол или против солнца, да, с крестным ходом вокруг храма. Хорошо, тебе. А люди? Почему не смотришь на людей, для которых это стало священным? Одним словом, целый ряд вот этих его вещей, которые он стал вводить, они оказались неприемлемыми для огромной массы наших верующих людей. И многие из них, и руководители заявили решительный протест. И началось столкновение между линией патриарха Никона и противоположной. Кончилось тем, что само государство и царь поддержал патриарха, другие оказались таким образом в расколе, и вот с тех пор эта церковь, те, которые оказались в расколе, существует. Скажу вам только так, что культура русская сохранилась именно там. Культура. Потому что очень скоро на престол, когда стал Петр I, то началось избиение нашей русской культуры. Настоящее избиение. И не только культуры, но и церкви. Но, по крайней мере, на настоящий момент сейчас существует и та, и другая церковь. Зарубежная церковь организовалась из тех иерархов и мирян, которые вынуждены были во время после революции бежать за границу, и там организовали церковную общину и церковь. Большая часть сейчас зарубежной церкви воссоединилась с русской церковью, московским патриархом, некоторые остались по-прежнему там. Как понять промысел Божий и не ошибиться? Да, хороший вопрос, очень, очень хороший вопрос вы задаете. Только сейчас я зачитал вам вот эти замечательные слова. Еще раз повторю. Бог ничего не делает ради возмездия, но смотрит на пользу, которая должна произойти от его действий. Вот в чем состоит промысел Божий. То есть все его действия направлены на то, чтобы человек в своей жизни получил наилучшие условия, исходя из его данных. Наилучшие условия – задуматься о смысле жизни, задуматься о своем состоянии часто, то есть не часто, а негодном, покаяться хоть немножко, понять, что он без Бога не до порога. Вот в чем состоит промысел Божий. Поэтому все, что происходит с нами, это не случайность, а это происходит в полном, я подчеркиваю, в полном соответствии с нашим духовным состоянием. С нашим духовным состоянием. А мы его, к сожалению, не видим. Мы видим только, что с нами происходит. А что в своей душе, не видим и часто даже и видеть не хотим. Но промысел Божий, значит, состоит именно в этом, что Господь всегда создает наилучшие условия для обращения человека к самому себе и к Богу. При этом хочу обратить внимание, что мы говорим о промысле Божьем, что все это совершается не по какому-то давлению со стороны Бога, а потому, что существуют духовные законы жизни. Духовные законы жизни, наподобие тех законов, которые мы проходим там, в наших учебниках, там, допустим, физики. Такие же существуют законы. Чем сильнее ты завидуешь, тем больше ты страдаешь. Чем больше ты тщеславишься, тем больше жди, ты пострадаешь от различных поношений. Чем милостивее ты относишься к людям, милосерднее, великодушнее, снисходительнее, тем к тебе будет тоже такое же отношение. Вы слышите? Существуют законы духовной жизни. Они очень важны. И вот по этим законам и происходит. Дело в том, что духовное наше состояние определяем мы сами. А по духовным законам уже происходит изменение и внешних обстоятельств. Посмотрите, потоп. Что вы думаете, что это Бог? Бог, наконец, разгневался и покарал людей, да? Вот так обычно мы думаем. И так иногда пишут даже. Нет, Бог ничего не делает ради возмездия, но смотрит на пользу, которые должны произвести его действия. Польза какая же? Польза только одна у нас – это спасение вечной жизни. И вот именно только с этой точки зрения мы и можем правильно понимать все действия Божьи и все то, что происходит с нами. Ну, примерно вот так. А если, если Бог вне времени, то есть для Него не существует вчера, сегодня, завтра, как это поминает человек, то в чем тогда свобода человека, свобода его вывода? Ведь тогда выходит, что за нас все предрешено и ничего не зависит. Угу. Понял, да. Не надо забывать, одно дело предведение, а другое дело – предопределение. Я уже предопределил вот этого человека отправить вот туда-то. Другое дело. Я вижу, какой человек. Какой человек. Да, и, пожалуй, его способности наиболее соответствуют тому, чтобы идти туда. И он идет. Или напротив. Предведение и предопределение – совершенно разные вещи. И смешивать их никак нельзя. Одним из основных положений христианской веры является утверждение абсолютной свободы человека. Слышите? В выборе добра и зла. Не абсолютной свободы действий. Этого быть не может. Потому что мы часто один и другой хотят противоположных вещей. Абсолютной свободы отношения к добру или злу, которые возникают в моей душе и в сфере моей жизни. Вот здесь свобода полная. И вот эта свобода моего определения добру или злу определяет и всю мою жизнь во всех ее направлениях. Я, оказывается, являюсь в конечном счете творцом своей судьбы, вот этой земной. Ты хочешь блага, человек? Хочешь блага? Постарайся быть благим. Постарайся. Тогда и тебе будет благо. Только, пожалуйста, не думайте, благо – это значит материальное благополучие. Да вы знаете, сколько людей богатейших? Да вы им во веки веков завидовать не будете. Какое у них благо на душе? Никакого блага. Бедные страдают не знаю как. Благо – это состояние души, а вовсе не то, что человек имеет или не имеет в материальном плане. Так вот, и здесь то же самое. По духовным законам жизни свою судьбу определяет каждый человек, ибо Господь установил эти духовные законы. И Он, в конечном счете, своим промыслом делает все, чтобы человеческая свобода принесла благо этому самому человеку.